Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Хтось вже дуже влучно підмітив, що Росія – це перша країна, з якої чоловіки втікають не тому, що на неї напали, а тому, що напала саме вона. Ну і от ми бачимо, що після того, як Путін проголосив цю так звану часткову мобілізацію, росіяни виїжджають хто куди – в Монголію, Фінляндію, Туреччину і, звісно ж, в Казахстан. Саме про те, яким чином в Казахстані реагують на те, що зараз вони матимуть велику кількість російських чоловіків, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером. Це Досим Сатпаєв, кандидат політичних наук, політолог з Казахстану. Досим, здравствуйте, слышите ли нас?
Да, добрый день, слышу хорошо.
Ну вот как раз и хочу начать с главной темы. Видим большое количество российских мужчин, которые едут в Казахстан, убегают от повесток. Какие риски, на ваш взгляд, это несет для вашей страны?
Риски довольно существенные. Здесь нужно отметить то, что у нас была как бы первая волна в феврале. То есть, когда в Казахстан уже приезжали граждане России, можно сказать, что часть из этих людей приезжали по политическим мотивам, которые были не согласны с началом той войны, которую Путин развязал против украинского братского народа. Сейчас мы видим вторую волну, но там совсем состав и контингент другой. То есть, скажем так, значительная часть людей, которые сейчас пересекают границу России и Казахстана, возможно, тот самый электорат Путина, который его долгое время поддерживал. То есть эти люди, скорее всего, активно также поддерживали и начало войны против Украины. Вот, но, судя по всему, они больше себя относили к диванным ура-патриотам, которым легче было, скажем так, в комментариях в сетях активно выступать в поддержку Путина и его войны, чем умирать за него в окопах. И вот эти люди сейчас пытаются всеми силами избежать мобилизации, пытаются, скажем так, найти, как они считают, определенное временное пристанище, а может и не временное, в других государствах, в том числе и в Казахстане. Естественно, что внутри Казахстана это сейчас вызывает очень и очень много вопросов и дискуссий. То есть, во-первых, есть социально-экономические факторы, потому что когда такое большое количество людей, молодых мужчин, военнообязанных, приезжают на территорию Казахстана, и при этом неясны их перспективы, потому что через какой-то период времени у части из этих людей просто физически закончатся деньги и средства для существования. Что они будут делать, непонятно. Вот, потому что понятно, что сейчас для России это те же самые дезертиры, против них будут заводиться уголовные дела за дезертирство. Они это тоже будут хорошо понимать, поэтому избежали в Казахстан. Вот, то есть у них вариантов не так много. Либо становятся нелегалами, что будет создавать, естественно, большие проблемы для Казахстана, оказывать давление на рынок труда. У нас и так безработица довольно высокая, там цифры разные назывались, но вот KPMG, аудиторская компания, по-моему, в начале этого года называла цифру там 2 миллиона безработных в Казахстане, появляется. То есть если добавить еще и вот этот фактор, то тогда это серьезные проблемы могут возникнуть и на рынке труда. Сейчас мы уже видим, что возникают проблемы, связанные с арендой жилья, в том числе для граждан Казахстана. Из-за того, что прибывают сейчас вот эти так называемые мигранты, вот кто-то их правильно назвал, что это мобилизационные дезертиры. Вообще, мне понравился один комментарий одного моего подписчика. Он сказал, что если в феврале были политические дезертиры, которые как бы приезжали в Казахстан по политическим мотивам, сейчас мы видим мобилизационных дезертиров. И вот он считает, что еще хуже, когда у нас появятся военные дезертиры. То есть даже те, кто оказался на фронте, смог там выжить, и потом, сбежав и став дезертиром, попытаются укрыться в Казахстане. Но это другая история. Но вот сейчас мы видим, что появление такого большого количества мигрантов, в частности, вот в северных регионах Казахстана, но многие приезжают и в Алматы, и в крупные города, сейчас уже создают серьезные проблемы с точки зрения роста цен на аренду жилья. Это бьет и по гражданам Казахстана. Вот в Алматы, например, сейчас очень много вопросов возникает. Очень много вопросов возникает по поводу наших студентов, которые из-за вот этого резкого роста цен на аренду жилья могут оказаться на улице. Ну и, конечно, самый важный, ключевой вопрос, я к нему как бы подошел, и он считается, мне кажется, приоритетным, хоть я и называю, может быть, не самым первым, это, конечно, риск появления здесь пятой колонны. Она в Казахстане и так была уже. Среди тех людей, которые активно поддерживали Путина, их сейчас до сих пор немало, в том числе и на севере Казахстана. Но когда здесь будут появляться те же самые сторонники Путина, которые просто не хотят за него умирать, но при этом активно выступают за русский мир, активно выступают там за какие-то определенные пропагандистские идеи, которые вещают Симоньян и всякие Тиграны, Киосаяны, то это уже потенциальная пятая колонна, которая будет увеличиваться и расширяться в Казахстане. Поэтому риски довольно серьезные. И на самом деле сейчас очень много вопросов по отношению к казахстанским властям, потому что они поймали какую-то странную тишину в связи с этой ситуацией. Каких-то сейчас официальных реакций не было, ну, кроме там заявления МИД о том, что нужно быть гостеприимными и принимать там заявления там спикера нашего Сената о том, что как бы никаких проблем серьезных мы не видим, пускай приезжают. Ну, и на самом деле, я сейчас считаю, что и руководство Казахстана, и все наши чиновники на всех уровнях власти как раз-таки сейчас должны каждый день публично делать заявление по поводу того, что происходит в стране. Сколько приехало этих людей, что с ними будет, какие меры будут власти предпринимать касательно этих людей, сколько из них захочет получить вид на жительство и гражданство. Я думаю, таких тоже немало. А здесь, значит, нужно ужесточать правила предоставления вида на жительство и гражданство. То есть нужно четкий, жесткий фильтр устанавливать, чтобы здесь, извините, не появились новые так называемые граждане Казахстана, но не лояльные к Казахстану, а до сих пор живущие головой в российском едином поле. Очень много вопросов из-за этого возникло, но пока вот на официальном уровне ответы на эти вопросы так и не были даны.
Дусым, а как вы объясняете, почему вот такая тишина со стороны власти Казахстана? Какое у вас объяснение?
Ну, знаете, с одной стороны, это традиционная болезнь казахстанской системы госуправления. То есть в любой кризисной ситуации они, в первую очередь, занимают страусиную некую политику. Это было и до начала войны в Украине, это было, в принципе, и во время пандемии. Примерно вот как под копирку, аналогичный подход. Все формально, нормально, как они говорят, под контролем, но на самом деле ситуация выходит часто из-под контроля. Вот. Во время пандемии это привело даже, вот был, по-моему, июнь месяц в 2020 году, когда многие казахстанцы называли это месяцем безвластия. То есть когда все практически чиновники высокопоставленные исчезли с медийного поля, и каждый выживал как мог. По сути, сейчас похожая ситуация. Необходима определенная официальная позиция по этому вопросу. Я думаю, что это связано с тем, что как традиционно официальное руководство Казахстана боится сделать какие-то резкие движения касательно вот этих всех миграционных процессов. Ну, Казахстан – член Евразэс. Формально в рамках Евразэс как бы есть правила свободного передвижения там, трудовых ресурсов, капиталов. Но извините, ребята, это абсолютно не то, что можно назвать там, свободным передвижением трудовых ресурсов. То есть люди просто бегут в Казахстан, чтобы здесь, как они считают, переждать, либо спастись, либо, еще раз повторю, какой-то период времени побыть в роли беженца, а потом, как они считают, потом уже и получить вид на жительство и так далее, уже здесь может пустить какие-то корни. Совсем другая ситуация. То есть даже Евразийский экономический союз и УДКБ, сначала даже в феврале, когда вот начались военные действия России против Украины, и тем более сейчас, когда началась эта так называемая мобилизация, они уже для Казахстана являются токсичными структурами. Вот. И никакие правила, на которые сейчас наше руководство может ссылаться в рамках Евразии, что вот как бы мы же подписали, должны соблюдать, они сейчас фактически уже не работают. Мир поменялся, поменялась ситуация, Россия в состоянии войны. Если посмотрите на УДКБ, у нас в Казахстане уже многие аналитики пришли к этому выводу. Казахстан — это единственный член УДКБ, который ни с кем не воюет, не находится в состоянии военных трений. Таджикистан с Кыргызстаном сейчас по поводу границы постоянно сталкивается. Армения против Азербайджана. Россия напала на Украину. Беларусь поддержала Россию. Казахстан сейчас единственный в УДКБ, который более-менее старается как бы выдерживать некую такую нормальную неконфронтационную политику. Но даже все это в любом случае не дает нам оснований для того, чтобы мы так пренебрежительно относились к собственной национальной безопасности. А риски от этого, они значительно повышаются. Мне кажется, это все-таки вот этот традиционный страх не испортить отношения с Москвой, не поругаться с ней, не перейти некую красную черту. Но еще раз повторю, Россия сама перешла эту красную черту в феврале. Она сама начала эту военную авантюру, ни с кем не советуюсь, ни с членами Евразэс, ни с ОДКБ. Она создала большое количество экономических проблем для Казахстана, когда начала эту войну, из которых мы сейчас пытаемся вылезти. Она подставила Казахстан под угрозу вторичных санкций. И теперь вот сейчас подставляет в связи с этой мобилизацией и большими миграционными потоками в сторону Казахстана. То есть во всех направлениях Казахстан постоянно попадает под какие-то шишки. То есть тащит как бы каштаны из огня, вот, который туда она сама не кидала, наша республика. Вот. Поэтому я, честно говоря, сам удивляюсь, почему мы до сих пор свою позицию не озвучили. И самое главное, не стали принимать некие меры, в первую очередь, с точки зрения национальных интересов Казахстана.
Ну вот, знаете, мы еще с таким, скажем, радостью, может быть, я не знаю, как правильно охарактеризовать эту эмоцию, смотрим, как граждане Казахстана так очень остроумно стебут россиян, которые приезжают в вашу страну, там, в том числе тиктокеры, да, которые говорят о том, что, ну, сдаем квартиры только людям с азиатской внешностью. И тут, разумеется, мы должны вспомнить о том, как, ну, десятилетиями, возможно, столетиями десятилетиями россияне, русские, да, они дискриминировали и людей с азиатской внешностью и так далее. Можно ли предположить, что вот такой наплыв российских граждан, вот этих ура-патриотов, которые просто, ну, не хотят погибать сами, а готовы только с дивана болеть за войну, что это может вызвать в том числе и социальное напряжение в стране?
Да, я уже упомянул, и социальные риски есть, и межэтнические, естественно, растут, и политические в том числе. Я уже упомянул про фактор пятой колонны, упомянул про то, что многие из тех, кто сюда приезжает в Казахстан, они вряд ли будут лояльны Казахстану, потому что просто бегут из-за страха оказаться в окопах. Страх — это главный мотиватор у них. Потом вы правильно отметили, кстати, то, что вообще эта мобилизация, которую Путин затеял, она нанесла мощнейший удар по российской пропагандистской машине. То есть вдруг выяснилось, что многие из тех людей, которые действительно как бы такие диванные ура-патриоты были, рвали глотку за Путина, выступали за войну с Украиной, когда уже жареный петух клюнул и повестка пришла к ним, моментально тут же стали драпать другие страны. То есть бежать и скрываться там. Естественно, что внутри Казахстана сейчас действительно вызывает очень много по этому поводу, скажем так, ну не сколько стёба, а такого вполне закономерного вопроса. Ребята, а вы что думали? Вы думали, что война — это игрушки? Вы думали, что война — это только диванная форма конфликта? То есть вы думали, что эта война где-то далеко, вы можете спокойно отсидеться и где-то там в комментариях в Фейсбуке, в Ютубе активно, скажем так, вещать пропагандистские штампы, при этом не осознавая, что рано или поздно и к вам придет эта война? То есть бумеранг вернулся, определенная карма тоже вернулась. И на самом деле, опять же, ведь нужно учитывать еще и опыт Украины. Опыт Украины 2014 года. Кстати, по-моему, в наших предыдущих интервью я тоже говорил о том, что Казахстан по некоторым направлениям Украину напоминает 2014 года. И в сфере того, что у нас и с армией не все в порядке, там нужно реформу проводить, и пятая колонна есть, и чрезмерное вещание российских пропагандистских каналов тоже существует. И до сих пор, кстати, продолжается, несмотря на то, что мы здесь, в Казахстане, давно уже призываем их активно сокращать. Вот. Естественно, что когда на это накладывается еще вот этот фактор миграционный, это в значительной степени увеличивает количество рисков.
Абсолютно точно, да. Вы как раз в нашем эфире рассказывали о том, что казахстанские власти, стремясь максимально подавить какие-то оппозиционные медиа, открыли шлюз для российской пропаганды, и что вот российская пропаганда стала еще сильнее из-за этого. Действительно, тут есть еще один момент. Я просто тут, видите, какие-то такие выбираю вещи, кажутся остроумные. Ну, среди прочего, что да, нелегальные мигранты из России в Среднюю Азию теперь устремились. Это тоже важный момент, мне кажется. Если говорить о том, как обсуждают вот эти шаги Путина в Казахстане, то есть то, что мы увидели, 21 сентября Путин произнес новую свою речь, там много про неонацистов, разумеется, на территории Украины, и он объявляет первое о том, что фактически он аннексирует территории, временно оккупированные территории Украины, и говорит о том, что и объявляет частичную мобилизацию. Как эти шаги обсуждают в Казахстане? Как на них реагируют у вас?
Но многие в Казахстане это восприняли как начало конца, в принципе. И Путина, то есть... Знаете, я вот приведу исторические аналогии там, с Николаем II. Очень сильно они подходят под нынешнюю ситуацию. То есть, когда Николай II там затеял русско-японскую войну, именно эта русско-японская война разрушила миф. Также тогда ушло миф о мощной российской армии, то есть им Потсдам тогда дали жару, Порт-Артур и прочее. Вот. То есть тогда уже даже в российском обществе стали задаваться вопросы по поводу того, а куда делось наше имперское величие. Потом, когда Николай II вступил в Первую мировую войну, а также под ура патриотические лозунги, вы знаете, к чему это привело? То есть через несколько лет, по сути, его и смели с этого трона. Кстати, смели и те, кто когда-то воевал, то есть, которые вернулись, и дезертиры, и уклонисты, и бывшие военные, и так далее. Вот, по сути, вот то, что мы наблюдаем, это признаки той слабости, которую Россия четко продемонстрировала уже в феврале. Слабости военной слабости, потому что война в Украине просто показала мощнейший сокрушительный удар по мифу о мощной российской армии, ее тактике и стратегии, ее технологиях и вооружениях. И, кстати, этот репутационный удар очень сильно был нанесен России, в том числе в рамках УДКБ. Все вдруг увидели, что Россия никакой тебе не зонтик военный. Это колос на глиняных ногах. Последний саммит ШОС. В Самарканде, кстати, тоже был очень показательный в этом плане. Вот, то есть, когда, в принципе, даже видно было, как в целом многие участники немного дистанционно старались от Путина держаться, потому что все понимают, что это партнер не просто токсичный, но, в принципе, скажем так, некая хромая утка. Вот. И поэтому я думаю, что даже мобилизация, она просто говорит о том... Вот, кстати, господин Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, произнес эту классную фразу. То, что говорит, мы покончили с профессиональной российской армией, теперь покончим с любительской армией. То есть, по сути, вот то, что сейчас мы наблюдаем, та мобилизация в том виде, как она идет, когда забирает всех подряд, без какого-то военного опыта, при этом даже без какой-то серьезной военной подготовки, которую им дадут, потому что, в принципе, готовить не осталось людей, которые могли бы их готовить к этой войне. И что самое важное, даже будучи на передовой, как это было во время 41-го года, то есть когда у многих просто будет там один автомат Калашников на двоих, и тот этот Калашников, может быть, не будет работать, потому что в это время в армии уже коррупция прошла мощным цунами. Вот. И как мы видели во время февральских вот этих всех провалов Блицкрига, и коррупция, и бездарность, и неэффективность, и просто вот эти жертвы зомби-пропаганды. Вот. То есть это все в совокупности никак не повлияет на даже количественный рост, как считают российской армии, потому что мы видим, что вместо умения они решили брать именно количество. Но опять же, еще раз повторю, что вот чем больше будет вот этого пушечного мяса, чем больше будет раненых, чем больше будет возвращаться людей, которые будут озлоблены за то, что их кинули в это пекло, тем больше это будет подтачивать путинский режим. Как в свое время это и подточило царский трон Николая II.
Да, понимаю, о чем вы. Я, знаете, еще о чем подумал, что, возможно, власти Казахстана просто ждут, когда с российской стороны закроют границу. Об этом давно уже говорят. Ну, как давно, в смысле, с самого начала с вот этого объявления Путина так называемой частичной мобилизации. Там как раз говорили о том, что, наверное, мужчин перестанут выпускать. И вот я даже увидел новость о том, что, якобы казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. И все это потому, что мужчин призывного возраста перестала пропускать через границу российская сторона. Возможно, поэтому они, власти Казахстана подумали, мы тут помолчим, само как-то обойдется. Может ли это быть так же, как это сказать, похоже ли это на правду?
Конечно, конечно, конечно. То есть вот это, знаете, ощущение такого лавирования, да, она даже здесь видна. То есть главное никого не обидеть. Давайте немного страусивную политику займем, подождем, вот какой первый шаг сделает Россия, а потом подстроимся. Но опять же, еще раз повторю, есть национальные интересы Казахстана. Давайте хотя бы исходить из того, что если вы управленец государственный, вы должны иметь хорошие навыки антикризисного менеджмента. Что это такое? У вас должны в голове быть какие-то уже сценарии. Уже с февраля было ясно, то есть когда этот блицкриг провалился, когда появились первые, скажем так, мигранты из России, которые стали оттуда бежать в Казахстан, уже было ясно гипотетически, что если начнется некая мобилизация, о ней уже давно речь шла. Шла. Вот. То понятно, что поток этот увеличится в Казахстан. То есть уже тогда нужно было продумать этот сценарий, что делать с границей. Закрывать ее, потому что хорошо, сейчас границу будут закрывать. Но возникает важный вопрос, а что делать с теми там, десятками тысяч людей, которые уже на территории Казахстана? Что с ними делать? То есть, понятно, я говорю, что часть, например, захочет остаться, другая, возможно, часть захочет из Казахстана уехать, если у них есть деньги. Потому что Россия в любом случае, скорее всего, будет запросы давать уже, чтобы их возвращали в Россию, как дезертиров и так далее. Другая часть активно сейчас будет пытаться получать вид на жительство и гражданство. Возможно, ища там своих знакомых и так далее в Казахстане, чтобы они могли... В условиях коррупции, которая в Казахстане тоже существует, эти риски возрастают значительно, что кто-то сможет это сделать. Мы сейчас видим, что многие даже активно ИИНы получают. Это индивидуальные налоговые инвестиционные номера, без которых ты не можешь там финансовую деятельность осуществлять в Казахстане. То есть сейчас цены казахстанские, особенно на севере Казахстана, уже забиты россиянами, которые хотят эти ИИНы взять. То есть уже, скажем так, они планируют здесь остаться на какой-то определенный период времени. Вот что с ними казахстанская власть собирается делать? Какие она будет меры предпринимать? Здесь мы абсолютно, опять же, не видим никаких четких и конкретных инструкций. Вот именно как это будет делаться, когда это будет делаться. Вот. И самое главное, что произойдет, если ситуация выйдет из-под контроля, и, как вы уже правильно отметили, будет и социальный конфликт, и межэтнический, и так далее. То есть я январь хотел бы вспомнить. Недавно у нас январь был в Казахстане, который чуть страну не взорвал. Совсем немного времени прошло. Поэтому если ситуация выйдет из-под контроля, то тогда похожие взрывы могут и произойти также с учетом вот этого фактора миграционного.
Да, действительно, вы абсолютно в этом правы. Вы уже упомянули саммит Шанхайской организации сотрудничества, да, который прошел в Самарканде, в Узбекистане. И там действительно можно было увидеть, ну, скажем так, более прохладное отношение к Путину, чем обычно. И мы видели тех президентов, которые опаздывали на встречи к Путину. Тут, возможно, это тоже важный дипломатический момент, потому что как раз Путин известен тем, что он мог задерживаться, как он об этом говорил, на полчаса, на час, иногда даже на полтора. И при этом мы в том числе увидели, что руководитель Китая Си Цзиньпинь, да, он посетил Казахстан сначала, то есть перед этим саммитом. Соответственно, многие аналитики восприняли этот визит как то, что Китай готов гарантировать безопасность Казахстану. Ну и таким образом, ну, якобы Китай говорит Казахстану прямым текстом, что ему нужно, вернее, он может отстраиваться от России. И так ли вы это оцените? Как вы оцениваете, в принципе, этот визит Си Цзиньпиня в Казахстан?
Ну, в принципе, Китай также опасен для Казахстана, как и Россия, потому что это два государства с имперским прошлым, с большими амбициями. То есть, убегая там, условно дистанцируясь от российского медведя, нам как бы не попасть там в пасть китайского дракона. Да? Потому что Китай, в принципе, в отличие от России, он не делает ставку там на какие-то жесткие военные инструментарии. Вот, хотя активно сейчас пытается укрепить свои военно-политические позиции в Центральной Азии, особенно на фоне ослабления России. Вот. Но Китай как удав, который может легко проглотить более слабого игрока и потом его десятилетиями переваривать. Поэтому нам нужно из лимона делать лимонад. Да, Китай нам важен как некий контрбаланс по отношению к России. Как и Турция, например, как и организация тюркоязычных государств. Это важные контрбалансы по отношению к России. Нам нужны альтернативы. То есть нам нужно использовать определенный страх Китая. У Китая тоже возник страх. У него возник страх после январских событий. То есть для Китая это тоже был своеобразный шок. Потому что Китай долгое время считал Казахстан очень стабильным государством, в отличие от других стран Центральной Азии. Почему для Китая это был определенный шок? Потому что, во-первых, на Казахстане очень много связано у Китая. Это их транспортный маршрут One Belt, One Road. Он один из ключевых транспортных маршрутов. Не будем забывать, что именно в 2013 году Си Цзиньпинь именно в Казахстане объявил о проекте вот этот One Belt, One Road, сухопутный транспортный маршрут от западного Китая до западной Европы. Есть еще морской путь, но с учетом напряжения вокруг Тайваня Китай опасается, что если будет конфликт с США, морские пути могут там блокироваться и так далее, поэтому для них сухопутный маршрут – приоритет. И он проходит именно через Казахстан, самый ключевой, потом сейчас уходит через Каспий. Кстати, Китай уже запустил вот этот тестовый поезд, маршрут из западного Китая через Казахстан, через Каспий в Германию, в обход России, кстати. Второй момент. Для Китая очень важно сохранение стабильности и в Казахстане, и в Центральной Азии, потому что у Китая есть Синьцзянь. Для Китая это такой очень важный регион там, с точки зрения стратегических определенных проектов, и в том числе One Belt, One Road. Но это в том числе и вопросы там, сепаратизма, о чем Китай часто любит заявлять там, и так далее. Вот, то есть есть Афганистан. То есть Китай понимает, что если здесь в Казахстане начнется дестабилизация, в том числе с участием России, все эти вот пропагандистские вбросы там, российских пропагандонов, там, депутатов, экспертов по поводу северной территории Казахстана, что после Украины Казахстан следующий и так далее и тому подобное. Естественно, что-то Китай тоже нервирует, потому что Китаю абсолютно не выгодно иметь здесь, в Казахстане, вариант «Крым наш», потому что эта дестабилизация, военная конфронтация очень сильно ударит по безопасности Китая, по безопасности всего этого региона, из-за Синьцзяня, из-за Афганистана, Китай боится, что это все вместе взорвется. Вот. Естественно, что для Китая очень важно в какой-то степени эту стабильность поддерживать. И, кстати, вот эти заявления Си Цзиньпиня во время визита в Казахстан, что Китай в том числе выступает за территориальную целостность Казахстана, не вмешается во внутренние дела, это, возможно, тоже был некий сигнал. Так не только США и другим странам, но и, возможно, также России. Как некий такой определенный контрбаланс. То, что, ребята, там понятно, там у вас там свои какие-то геополитические игры, но вот Центральная Азия — это та зона, где Китай заинтересован в стабильности и долгоиграющей стабильности. И, кстати, может быть, это объясняет, почему Си Цзиньпинь первый зарубежный визит после пандемии сделал именно в Казахстан. Потому что, еще раз повторю, One Belt, One Road, важна стабильность, гигантские инвестиции. Китай уже вложил 30 миллиардов долларов в казахстанскую экономику. Это большие довольно деньги. Вот эти три фактора, я думаю. Но Казахстан должен использовать Китай как контрбаланс, но при этом не вставать под военный зонтик Китая. Потому что таким образом мы просто из пасти медведя убежим в пасть Китая. Это для нас тоже очень серьезный риск.
Тут интересный момент, если вспомнить, ну, снова говорить об этом саммите, который прошел в Самарканде, то Путин там оправдывался по поводу того, что, ну, Россия понимает, как это сказать, переживания Китая по поводу войны в Украине, и что вот они хотят ее как можно быстрее закончить. Разумеется, Украина не идет ни на какие переговоры, и все во всем мы виноваты. Но тут интересный момент как раз в том, что многие связывают вот непосредственно вот дополнительную эскалацию со стороны России, а мы можем именно так оценивать вот эту так называемую частичную мобилизацию, как раз с тем, что Путин стремится быстрее закончить войну. Ну, в том смысле, что, разумеется, он хочет победить, разумеется, для него окончание войны — это только победа. Верите ли вы в то, что мог китайский лидер спровоцировать вот Путина на те решения, которые он принял? Ну, как говорят, довольно непопулярные, довольно долго он не решался на мобилизацию.
Ну, я сомневаюсь, что здесь Китай, скажем так, оказал серьезное влияние, вот, потому что, во-первых, мне кажется, то, что многие решения, которые Путин принимал, да, возможно, он согласовывал это и с Китаем, и с, где-то частично и с Казахстаном, там, Тукаем, когда там стал в известность, но, опять же, он не спрашивал их совета и так далее, потому что он считает себя великим генералиссимусом, который сам многие проблемы решит. Но, судя по всему, сейчас как раз-таки, опять же, репутация по Путину как по стратегу была нанесена очень мощная. То есть он никакой не шахматист, и в Китае это тоже понимают. То есть они, кстати, очень хорошо видят, о чем я уже говорил, что ослабление России идет не только в финансово-экономической сфере, потому что вот недавно, кстати, интересная информация прошла, что в среднем России придется тратить $200 на каждого своего военнослужащего в день. То есть это где-то вот эти 300 тысяч человек, якобы, которые хотят мобилизовать, хотя, возможно, больше, но возьмем даже 300 тысяч, то есть в день России придется тратить $60 миллионов вот на этих людей, которые на самом деле никакие не вояки, вот, и не профессионалы. Но придется каждый день тратить $60 миллионов. Это с учетом того, что, в принципе, все больше и больше у них будет сокращаться финансовых доходов. Китай это хорошо понимает, что Россия, она, по сути, не только изгой экономически, но и государство, которое будет лететь в бездну финансово-экономического краха. И при этом Китай хорошо понимает, что Россия также уже и в военно-политической сфере не авторитетный игрок. То есть Китай здесь просто исходит из очень простой китайской традиционной тактики. Мы будем наблюдать и смотреть, вот, а со временем, когда Россия ослабнет, будем диктовать свои условия. То есть, в принципе, Китай уже диктует свои условия в плане покупки российских углеводородных ресурсов по очень низким ценам. То же самое российский газ Китай покупает намного ниже по цене, чем, например, туркменский газ или даже казахстанский. То есть Китай хорошо понимает, что у России других вариантов сейчас осталось мало, поэтому может диктовать свои условия. Китай здесь очень прагматичен на самом деле. То есть он попытается, как удав тот самый, постепенно переваривать даже отдельные регионы России, тот же самый Дальний Восток. Не сразу, но с определенной медлительностью, возможно, это сделает. Вот. То есть он сделает так, что Россия будет слишком зависима от Китая во многих сферах. Вот. И я думаю, что Си Цзиньпин это тоже хорошо понимает. Он может улыбаться, может делать какие-то поддерживающие выступления, говорить о стратегическом партнерстве, по поводу антизападных коалиций сотрудничества. Но фактически Китай хорошо понимает, что эпоха России как игрока, сильного игрока, заканчивается. И я думаю, что, скорее всего, Китай сейчас будет просто ждать, какие ниши он сможет занять, когда Россия будет эти ниши освобождать.
Досым, спасибо вам большое за вашу аналитику. Досым Сатпаев, кандидат політичних наук, політолог з Казахстану, був з нами на зв'язку. Ми говорили про тих росіян, які тікають саме до Казахстану, якими можуть бути загрози та ризики. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.